Опоры будущего реванша. Борман выехал из Берлина на рассвете. Он отправился в Потсдам. Здесь, в лесу, в маленьком особняке, обнесенном высокой оградой, охраняемой 5 ветеранами НСДАП и 3 офицерами СС, выделенными Мюллером, доктор Менгеле оборудовал специальную лабораторию АЕ-2. Так закодированно обозначался его госпиталь. Высшая тайна Бормана, недоложенная им фюреру. Именно сюда привозили ночью, в машинах с зашторенными окнами, тех кандидатов, которых, по его личному поручению, отобрали для него самые доверенные люди Рейхслейтера. Менгеле делал здесь пластические операции. Первым был прооперирован оберштурмбанфюрер СС Гросс, сын старого борца, друга Рейхслейтера, осуществлявшего его защиту на судебном процессе в 1920-х годах. Именно он подсказал адвокатам идею квалифицировать убийство, совершенное Борманом, как акт политической самообороны в борьбе с большевистским терроризмом. Ныне, спустя 22 года, Борман сориентировал младшего Гросса на будущую работу в сионистских кругах Америки. Парень кончил Итон, его английский был абсолютен, служил под началом Эйхмана, помогал Вальтеру Рауфу, когда тот опробовал свои душегубки, в которых уничтожали еврейских детей. Менгеле изменил Гроссу форму носа, сделал обрезание и переправил татуированный эсэсовский номер на тот, который накалывали евреям перед удушением в газовых камерах в концентрационных лагерях. 1.597.842. Вторым в лабораторию АЕ-2 был доставлен Рудольф Витлов. Он воспитывался в России. Отец работал в торговой фирме Сименса Шукерта. Мальчик посещал русскую школу, язык знал в совершенстве. Практиковался в группе Мюллера, занимавшейся красной капеллой. Менгеле сделал Витлову шрам на лбу. Наколол через кусок кожи, вырезанный с левого плеча русского военнопленного, портрет Сталина и слова «Смерть немецким оккупантам». Сегодня Менгеле провел 3-ю операцию. К внедрению в ряды радикальных арабских антимонархистов готовился Клаус Нейман. Борману предстояло поговорить с каждым из 3 его людей. По законам конспирации никто из этой тройки не должен был видеть друг друга. Борман ехал по израненному городу и до сих пор не мог ответить себе, имеет ли он право поставить все точки над «и» в беседе с 3 избранными. Он колебался, просто ли ориентировать людей на глубинное внедрение в тылы врага, или же сказать то, что было ясно всем. Наша битва проиграна, война закончится в ближайшие месяцы, если только не чудо. Вам выпала ответственнейшая задача — отдать себя великому делу восстановления национал-социализма. Притягательность нашего движения заключается в том, что мы открыто и недвусмысленно провозглашаем вседозволенность лучшим представителям избранной нации арийцев в борьбе за господство сильных. Да, видимо, мы были в чем-то неправы, выпячивая право одних лишь немцев на абсолютное и непререкаемое лидерство. Надо было разжигать пламя национальной исключительности в тех регионах мира, где только можно зажечь мечту стать первыми. Да, мы учтем эту ошибку на будущее. И вы, именно вы, будете теми хранителями огня, которые обязаны саккумулировать в себе память и мечту. Немцы так или иначе сделаются лидерами, когда пожар национальной идеи заполыхает в мире. Нет классов, это вздор марксистов, одержимых тайной еврейской идеей. Нет и не будет никакого интернационального братства, проповедуемого русскими большевиками. Каждая нация думает только о себе. Нет никаких противоречий в обществе, если только это общество одной нации. Чистота крови — вот залог благоденствия общества арийцев. Борман понимал, что если он сейчас не скажет всей правды своим избранникам, то его делу, делу истинного, хоть и не объявленного пока что преемника фюрера, может быть нанесен определенный урон. Но он отдавал себе отчет в том, что ему подобрали таких людей, которые воспитаны в слепой фанатичной вере в Гитлера. Если сказать открыто, что конец Рейха неминуем и близок, предугадать реакцию этих людей на слова правды невозможно. Он вправе допустить, что один из них немедленно отправит письмо фюреру, в котором обвинит Бормана в измене, распространении панических слухов и потребует суда над предателем. Уже были зафиксированы несколько доносов мальчиков и девочек на своих отцов. Они смели говорить, что фюрер проиграл войну. Эти письма детей показывал Борману председатель Народного имперского суда Фрейслер. Плакал от умиления. «С такими патриотами, вроде этих малышей, мы одолеем любого врага!» Борман отгонял от себя мысли о том, что грядет. Человек сильной воли, он приучился контролировать не только слова и поступки, но и мысли. Однако, когда в начале марта он выехал на 2 дня в Австрию, в район Линца, по делам НСДАП, связанным с вопросом размещения и хранения произведений искусства, как-никак из России, Польши и Франции вывезена картина скульптур на 970 миллионов долларов, и увидел особняки, где разместилось эвакуированное Министерство иностранных дел Рейха, правительство в изгнании Болгарии, Хорватии, Венгрии, Словакии. Когда он почувствовал жалкие остатки былого величия, ему стало очевидно, это конец. Ни отступления на фронтах, ни оперативные сводки Мюллера-гестапо о том, что все рушится, ни данные областных организаций НСДАП о голоде и болезнях в Рейхе, но именно ощущение малости подкосило его. Покуда он находился в бункере рядом с фюрером, и заведенный распорядок дня неукоснительно повторялся изо дня в день, бесперебойно работала связь, Гитлер свободно оперировал с картами и сообщениями министерств, ему, Борману, было спокойно, ибо грохот бомбежек не был слышен в подземной имперской канцелярии. Еду подавали отменную, офицеры СС были, как всегда, великолепно одеты, генералы приезжали для докладов по минутам, царствовала иллюзия могущества. Рейх продолжал оккупировать Данию, север Италии, Голландию и Норвегию. Войска СС стояли в Австрии, по-прежнему держались гарнизоны в Чехословакии и Венгрии. Тревожным было положение на Востоке, но ведь нация обязана стоять насмерть. Кто захочет пойти на добровольное самоубийство? Красные вырежут всех, это очевидно. Значит, немцы будут защищать каждый дом, перелесок, поле, каждый сарай. Речь идет о физическом существовании нации. Возобладают скрытые, таинственные пружины крови. Именно тогда, возвращаясь из Линца, Борман впервые отдал себе отчет в том, что произошло. И впервые ему надо было самому принять решение, не дожидаясь указания фюрера. И вот именно тогда в его голове начал трудно и боязливо ворочаться свой план спасения. Поначалу он страшился признаться себе в том, что этот план окончательно созрел в нем. Он гнал мысль прочь, он умел это. Однако, когда маршал Жуков начал готовить наступление на Берлин, когда Розенберг прочитал ему подборку передовиц «Правды» и «Красной звезды», Борман понял — время колебаний кончено. Настала пора активного действия. В чем-то помог Геббельс, с которым он сейчас вошел в тесный блок, окончательно оттерев таким образом Геринга, Гиммлера, Риббентропа и Розенберга. Именно Геббельс в апреле пришел к Борману с переводом статьи, опубликованной в «Красной звезде» начальником управления агитации и пропаганды ЦК ВКПБ Александровым. Статья называлась «Товарищ Эренбург упрощает». «Русские предлагают немцам турвальса», — сказал Геббельс ликующе. Борман внимательно прочитал статью, в которой говорилось про то, что существуют разные немцы, не только враги. Пора уже сейчас думать о том, какие отношения между двумя нациями будут после неминуемой победы. Геббельс продолжал говорить о наивности Сталина, о том, что немцы всегда останутся врагами диких азиатов, а Борман даже похолодел от шальной мысли. А вдруг Москва действительно протягивает руку ему, Борману? Почему не навязать этой статье именно такой смысл? Борман уже к концу марта построил план спасения, базируясь в своих отправных посылках именно на такого рода допуске. Он решил отныне ни в коем случае не мешать ни Гиммлеру, ни Шелленбергу в налаживании контактов с Западом. Более того, Мюллер обязан будет помогать им в этих контактах, делая все, чтобы ни один волос не упал с головы заговорщиков. При этом необходимо добиться, чтобы информация об этих переговорах постоянно и ежечасно уходила в Москву, Сталину. Пусть тот ждет, Пусть думает, что в один прекрасный миг Гиммлер сговорится с Даллесом. Пусть живет под дамокловым мечом единого фронта европейцев против большевиков. Разве такое невозможно? Надо сделать так, чтобы Гиммлер добился реальных результатов в этих переговорах. Пусть его. Надо уговорить фюрера отвести с Западного фронта практически все боевые части на восток. После этого ударить по генеральному штабу, изгнать Гудериана, привести на его место Крепса. Тот, говорит по-русски, был в военном атташе в Москве. Кремль быстро просчитывает персональные перестановки там на это доки. А когда Западный фронт будет открыт американцам, когда их армии устремятся на Берлин, надо обращаться к Сталину с предложением мира. Да, именно к нему. Пугая его Гиммлером, с одной стороны, и неуправляемостью вермахта, его высшего командования, типа Гудериана, Кессель, Ринга, Гелена, с другой. Представив ему, Сталину, документы, которые бы свидетельствовали, что Ялтинское соглашение стало листком бумаги. Пусть думает. Кремлевский руководитель умеет принимать парадоксальные решения. Либо американцы в Берлине, таким образом во всей практически Европе, либо новая Германия Бормана, да, именно его Германия, которая будет готова отбросить армии американских плутократов и заключить почетный мир с Москвой, признав ее на этом этапе лидерство. «Мало времени», — сказал себе Борман. «Очень мало времени. И слишком много стадий, которые мне надо пройти. Очень трудно соблюдать ритм в кризисной ситуации. Но если я все-таки смогу соблюсти ритм, появится шанс, который позволит мне думать не о бегстве, но о продолжении дела моей жизни». Именно тогда он и вспомнил Штирлица. Именно тогда, вернувшись в Берлин, он позвонил Мюллеру и вызвал его к себе, поручив подготовить материал против Гудериана и Гелена. Именно тогда он и задал ему вопрос, кто сможет сделать так, чтобы информация о новых тайных контактах Гиммлера и его штаба ушла в Кремль. Именно поэтому Штирлиц не был арестован немедленно по возвращении. Он оказался тем недостающим звеном в комбинации, которую начинал Борман, на свой страх и риск, без указания того человека, которого обожал и ненавидел одновременно. Ситуация в Германии была такой, что те функционеры Рейха, которые ранее, будучи поставленными в иерархической лестнице на строго определенное место, с точно утвержденными правами и обязанностями, являли собой некие детали одной машины, гарантировали ее слаженную работу сейчас, накануне краха, изверившись в способности высшей власти гарантировать не пропитание и кров, но самая жизнь, были обуреваемы лишь одной мыслью — как выскочить из вагона, несшегося под откос, в пропасть. Поскольку людям, лишенным истинной общественной идеи, свойственна некая гуттаперчивость совести, поскольку блага, которые они получали, служа фюреру, были платой за злодейство, беспринципность, покорность, трусость, предательство друзей, впавших в немилость, насилие над здравым смыслом и логикой. Ситуация, сложившаяся в Рейхе весной 45-го, подталкивала их во имя физического спасения к некоему фантастическому шабашу внутреннего предательства. Каждый, начиная с Германа Геринга, нации номер два, был готов заложить обожаемого фюрера, имея хотя бы номинальную гарантию того, что сам не будет уничтожен. Мюллер, выслушав Бормана, сразу же понял, что о контактах Штирлица с секретной службой русских говорить Рейхсляйтеру нельзя ни в коем случае. У Мюллера был свой план спасения, но он не мог даже представить себе, что его план до такой степени смыкается с задумкой Бормана, поэтому он заметил: «Если вы найдете время принять Штирлица, Рейхсляйтер, если тот решится вернуться в Германию, если он сможет позвонить вам и ему удастся доехать до того места встречи, которое вы ему назовете, я просил бы вас, ориентируя его на будущую работу, особо подчеркнуть следующее. Ваша главная задача ныне будет категорическим образом отличаться от той, которая уже выполнена. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы оберегать Шелленберга и его людей. Вы должны гарантировать абсолютнейшую секретность их переговоров не только для того, чтобы попусту не ранить сердце фюрера, но и для того также, чтобы эта информация не смогла достигнуть Кремля. Пока еще неизвестно, кто по-настоящему воспользуется результатами переговоров в Стокгольме и Швейцарии. Важно только, чтобы Москва ни в коем случае не узнала о самом факте их существования». Борман тогда посмотрел на Мюллера по-особому, настороженно и оценивающе. Но вопроса задавать не стал. Он, как и большинство высших функционеров НСДАП, предпочитал жить по принципу детской игры «да и нет не говорить, черное и белое не называть». Если бы Мюллер посчитал нужным сказать нечто такое о Штирлице, что понудило бы его, Бормана, принять определенное решение, то это могло бы в конечном счете помешать делу. Пусть ответственность будет на Мюллере. Он ведь понимает, какого уровня комбинация задумана. Разве он привлечет к ней человека, в честности которого есть хоть капля сомнения? Конечно же, нет. А если да? Ну что ж, это его дело. Он профессионал, он отдает себе отчет в том, что его ждет, провалил он операцию. Надо уметь отводить от себя лишнее, оставляя в памяти лишь абрис главной идеи. За детали отвечают профессионалы. Я, политик Мартин Борман, выдвигаю концепцию. Задача моих сотрудников в том и состоит, чтобы сделать ее реальностью. Понятно, никто из них не станет действовать против духа и буквы нашей морали и закона. Я живу судьбами Европы. Пусть тайная полиция думает про то, как помочь мне, Борману, в моем деле. Ответственность за деталь лежит на исполнителях. С них и спрос. Идея не подсудна. Лишь приехав в лабораторию АЕ-2, Борман нашел третью, самую удобную форму беседы с кандидатами. Веселую, дружескую, открытые собеседования товарищей по совместной борьбе за светозарные идеалы национал-социализма. Явки, номера банковских счетов, словом, детали, были давно известны его людям, формы связи обговорены, осталось лишь сказать напутствие. Каждому надлежит пожелать свое. Гроссу, впрочем, и говорить нечего, изумительный специалист в своем деле, Эйхман значительно более компетентен, чем Альфред Розенберг, ибо практики обычно знают дело больше, чем теоретики. Витлов понимает Россию замечательно. Мюллер и Кальтенбруннер высоко отзывались о его деловых качествах. Нейман рос в Александрии. Его отец дружил там с семьей Рудольфа Гесса. Беседу с каждым надо построить таким образом, чтобы сфокусировать их внимание на симптомах возрождения идеи национал-социализма в мире. Именно эта проблема должна быть уяснена ими совершенно точно. Никаких иллюзий, только трезвый анализ данностей и ничто другое. Борман даже решил привести слова лауреата Нобелевской премии Карла фон Осетского, погубленного в концлагере после прихода Гитлера к власти. «Я скажу моим мальчикам, — думал он, — что врага надо знать как отче наш, ибо никто так не понимает тебя, как открытый бескомпромиссный враг, не стремящийся к власти и славе. Что, впрочем, одно и то же. Именно Осетский, накануне того дня, когда старый фельдмаршал, рейхспрезидент Гинденбург, принял фюрера и поручил ему создание правительства национального единства, сформулировал суть происходившего следующим образом. Камарилья появляется лишь тогда, когда аграрии ощущают ухудшение своего положения, когда крестьяне начинают искать правду и находят ее в том, что их обирают единокровные юнкеры, а отнюдь не русские марксисты, американские буржуи или безродный еврейский капитал, а крупная промышленность ощущает новую конъюнктуру, которую можно выиграть лишь в том случае, если рабочие будут принуждены твердой рукою к труду, а не к бесконечным дискуссиям и стачкам. «Ничего», — думал Борман, — «я произнесу слова этого паршивца Осетского о комарилье. Пусть они услышат это из моих уст». Им предстоит жить среди врагов. Надо учиться не реагировать на обидные политические метафоры. Единство крови, жажда авторитета, слепота масс, его величество случай. На этих китах мы восстанем. А потом я дам им связи с Мюллером, если тот докажет себя окончательно. Менгеле, встретивший Бормана у ворот, сказал:
«У вас сегодня по-настоящему хорошее настроение, Рейхслейтер».
«Именно так», — ответил Борман и потрепал Менгеле по щеке.